Шалом, дорогие друзья! Мы сегодня продолжаем и заканчиваем изучение Песни Песней. И будем изучать последнюю, восьмую главу. Последняя глава начинается со слов девушки. Мы читаем с первого стиха. «Ми итнех ки ахли юнек седай ими, амцех бекоц ашкех гам лоевузули». Кто бы дал, ми итен, это традиционная молитва, ми, кто, это одно из имен Всевышнего. Дал бы Бог, чтобы ты был как брат мне, говорит девушка. Йонек шедай ими, тот, кто питался от грудей матери моей. Почему она добавляет это? Потому что йонек шедай ими, тот, кто питал от сосков матери моей, тот, кто питался от сосков женщины, которая уже была моей матерью. То есть, младшим братиком был бы ты мне. Старшие братья для девушки, мы говорили в первой главе, старшие братья – это строгие опекуны, которые, да, мы в этой главе еще увидим, не всегда к девушке добры и часто пекутся о своей репутации. Если бы ты был бы моим братчим братиком, амцех бахоц в эжаке... Я бы встречала тебя на улице и поила бы тебя, и никто бы не выражал бы мне презрения, не насмехались бы надо мной. Понятие «напоить водой» часто связано с замужеством. Ривка кормит, поит Элиэзера, поит его верблюдов. И не одна она, это такой своеобразный лейтмотив. И женщина распутная тоже поит водой. Как говорится, воды краденые сладки. Я бы поила тебя водой, не стесняясь, то есть целовала бы тебя на улице, не стесняясь никого. Сложно говорить об отношениях со Всевышним на публике. Люди часто насмехаются над верующими людьми, над простотой веры. Трудно поверить, что трансцендентальный, непознаваемый, великий Бог, Бог, который властвует Вселенной, которая на сотни световых лет простерта, будет заботиться обо мне, простом человеке, простой девушки. Вот если бы ты был моим младшим братиком, я бы могла говорить о любви к тебе. А так как ты мне не младший братишка, так как ты такой великий и непознаваемый, люди часто будут вертеть пальцем у виска и говорить, неужели Бог, который сотворил все, будет о тебе ничтожном заботиться? И вот что говорит дальше девушка. «Ангех эвех эльвайт эми телямдэни». Ашких мияин, эркох миясим, миясис римоним. Я бы тогда привела тебя смело в дом матери моей, говорила бы о тебе. Очень часто для верующего человека проблема общения с родителями. Родители знают нас маленьких, ходящими пешком под стол, и раньше, когда они меняли нам подгузники или пеленки, и тоже им тяжело, в том числе и ревность по отношению к Богу, но также им тяжело понять, что великий Бог о нас заботится, если, разумеется, родители неверующие. Тяжело возвращение к вере отцов, потому что отцы говорят, мы отцы, он Гагарин в космос летал, никакого Бога не видел, а если Бог есть, то Он велик, и Он нас давно оставил. И каждый родитель в каждой семье свои проблемы, как говорил Иешуа, враги человеку домашние его. Здесь как бы разговор идет о домашних. Если бы ты был частью моих домашних, как бы легко это было. Я бы тебя привела в дом матери моей, учительницы, наставницы моей, напоила бы тебя вином виноградным и вином гранатовым. То есть указывает на разные виды ласки. Я бы тогда смело жила бы с верой и могла бы и родителей к вере привести, но домашние не всегда принимают веру нашу. И девушка говорит, опять же, мечта Левая рука его под головой моей, а правая обнимает меня. Третий стих. Мы уже много раз говорили об этом стихе. И четвертый стих, о котором мы тоже часто говорили уже. «Эшбати от эбнот Иерушалаим, матаиру, матиру, это ава отшитых плац». «Я заклинаю вас, дочери Иерусалима, не будите, не пробуждайте любовь, пока она не выжелает». Не торопите конец, не приближайте конец. Мы часто говорим, провозглашает, кто-то молится, говорит, пусть уже Машиах скоро придет, пусть скорее придет Избавитель. Когда наши домашние еще неверующие, брат, дочь, отец, теща, неважно кто, тесть, деверь, кшурин, мы хотим, чтобы у них было время для избавления, хотим, чтобы и они приняли, не спешите, не торопите конец, пока сам Всевышний не решит об этом. С 5 стиха читаем: «Мизот оламина мидбар». Кто это такая, которая идет с пустыни? «Митрапекит аль дуда», которая развалилась, так сказать, на возлюбленном своем. Народ Израиля тоже не имел каких-то духовных заслуг, не имел какой-то праведности, ради которой Всевышний мог бы его избавить, спасти. Но Всевышний взял народ Израиля буквально на руках, вынес из пустыни, спас от египтян, давал воду, тень, заботился о мельчайших нуждах, так что и надежды не ветшали. Из пустыни поднялся народ Израиля, можно сказать, на руках у Всевышнего. И дальше говорит девушка: «Под яблоней, тахат тапуах, арартиха, под яблоней пробудила я тебя, шама, хибальтаха имех, шама, хибальта ильдатех». Там, под яблоней я пробудила тебя, там зачала тебя мать твоя, там родила она тебя. Разумеется, у Всевышнего нету матери, его никто не зачинал и не рожал. Он вечный и всегда существовал. Она говорит, что я пробудила в тебе, в Египте, те же чувства, которые были у тебя по отношению к Аврааму. Здесь Всевышний как друг Авраама, как воплощение Божьей любви. Там впервые проявилась любовь, это место рождения любви. В этой точке, в этом духовном мире и я нашла близость с тобой. Тут нужно в скобках сделать такое замечание, что исследователи Песни Песней, ученые, которые копают именно текст, говорят, что это обрывок какой-то части песни, которая не дошел до нас. Это такой кусочек, фрагмент, который, может быть, был здесь, не здесь и не там, но... И часто очень такое встречаем в отношении текстов со стороны ученых, со стороны специалистов. Но мы должны помнить, что текст мы имеем тот, который имеем, это рука Всевышнего, и мы не можем на основании того, что мы не понимаем, что и где, мы не можем выбрасывать какие-то куски. Шестой стих, будем читать. «Семи кихотем аль-левха, кихотем аль-зруэха». «Положи меня печатью на сердце свое, положи меня печатью на руку свою». На руке человек носит перстень с печатью. Это действительно печать, как его роспись, как его автограф. Как правило, человек не расстается со своей печатью. В любом месте, если он читает какой-то документ, прикладывает к нему печать на сургуче, и это печать подтверждения подлинности подписи, так сказать. и в том числе и копирайт человека. И девушка говорит: сделай меня своей печатью, сделай меня своей подписью, сделай меня носителем твоего слова, твоего служения в этом мире, как Павел говорит, им вверено Писание, и народу Божьему вверено Писание, вверено нести это слово людям. Мы как печать, как перстень у Всевышнего есть. У пророков мы встречаем, если бы даже он был перстнем на пальце моем, я бы его все равно отринул. То есть перстень указывает на какую-то особую близость, на внутреннюю даже связь. Это не просто украшение, это подтверждение, это имя, которым, можно сказать, сделай меня своим именем, сделай меня своим словом. Вот об этом говорит девушка. И дальше она говорит, скорее здесь уже не девушка говорит, а замечание самого автора песни песней, это взгляд со стороны, «Ки аза ки мавет ава, ибо сильна, как смерть, любовь, каша ки шеол кина, и тверда, тяжела, как шеол, как могила ревность». Почему-то в синодальном переводе и во многих других переводах два раза стоит «любовь». Здесь слово «кина», которое означает именно ревность. «Рашфея, рашфей эш шельгаватея» – пламя ее, огни ее, как лики пламени, как языки пламени. Есть в этом стихе, в этом месте, в этой песне всей глубокая параллель с шестой главой книги «Притч». Там Шломо говорит о том, что можно понять вора, который голоден и крадет. Если он не попадется, то у него будет еда, и он будет насыщаться или владеть тем, что он украл. Если же он попадется, то отдаст все имущество дома своего, чтобы рассчитаться с тем, у кого украл. Все-таки там, опять же, там стоит уточнить в синодальном переводе, не совсем правильно, можно понять, можно в какой-то степени оправдать вора, который ворует, потому что он голодный. А если его поймают, рассчитается. Но человек, который идет к жене прелюбодейной, разрушает всю свою семью, разрушает всю свою жизнь. Невозможно прийти потом к мужу и сказать: я вошел к твоей жене, возьми деньги, возьми что-то, даже если он отдаст все состояние свое, муж не будет униматься и будет ревновать. Чем больше любовь, тем больше ревность. Бог требует полного, тотального поклонения, и сгорает всякое дерево, не приносящее добрый плод. Дальше, в седьмом стихе, девушка говорит: «Майм рабим», простите, опять-таки ошибка, автор говорит: «Майм рабим лёйхло лехабот это аава, венаарот лёйштефуа». Даже большие воды не смогут погасить любовь, и реки не смоют костер ее, не унесут костер ее. То есть нельзя сказать: ладно, он стерпится, смирится, пройдет время, муж примирится и привыкнет, что я поклоняюсь другим богам, идолам, ну, побеснуется, Бог и привыкнет. Нет, не привыкнет. И дальше снова параллель к шестой главе притч. «Имитен ишет коль гон бейто». Даже если человек отдаст все сокровища дома своего, беава, за эту любовь, чтобы как перекупить у мужа его любовь, бузы я вузы, презрением презрят его, не посмотрит муж на деньги, не перекупить у него его жену. У Всевышнего не перекупить любовь к его общине ни за какие деньги, ни за какие блага, да и какие блага можно принести Всевышнему. Он ревнив, и тот, кто предает его, тот, кто прелюбодействует пред лицом его, тот сгорает, как всякое дерево, которое приносит недобрые плоды. Это замечание автора. Сейчас идут разговоры вокруг девушки и юноши. И вот первое замечание автора, что есть любовь, и эта любовь, это слияние. Раз уж девушка сказала юноше, заходи и приходи ко мне домой, то теперь навеки она его, совсем не в шутку, а всерьез, потому что в истинной любви, а любовь Божья – это истинная любовь, нет места измены, и ничто ее не погасит. Можно, конечно, понимать это и по-другому, трактовать это место, что большие воды, какими бы ни были невзгоды, они любви не погасят. Вообще, у Израиля сложные отношения с водой. Мы помним воды потопа и тот, кто остановил море. То есть израильтяне море, большие потоки вод никогда особо не любили. И у моря-то не селили. Все поселение Израиля долгое время было внутри страны. То есть воды, большие воды, это еще и что-то связанное с народами, что-то чуждое, чужое, далекое от Израиля. Беды, невзгоды, потопы и прочее. То есть даже какие-то несчастья и невзгоды не погубят, не погасят любви. Это понимание тоже существует. С 8 стиха мы читаем разговор братьев между собой. В первой главе, мы помним, были братья, которые заставили девушку стеречь виноград, и из-за этого она загорела. Загорела, получила загар. Мы говорили о том, что братья, старшие братья, как это принято и сегодня на Востоке, несут ответственность, так сказать, за честь девушки, за ее достоинство, иногда и решают, за кого ей выходить замуж, торгуются и иногда получают за нее вено или колым, те деньги, которые положено за девушку получать родителям. В этой песне отца у девушки вроде бы не вспоминается, она говорит только о маме, может, по девичьему такому обычаю, а возможно, потому что она не имеет отца, что она сирота без отца, но так или иначе братья о ней говорят. Есть такая традиция, что народ Израиля рассеян среди народов, отдан как бы на откуп старшим братьям. И старшие братья решают, что Израиль делать, что не делать, и поныне Организация Объединенных Наций, например, она считает себя ответственной за Израиль, и из 10 каких-то нот осуждения, 8, как правило, против Израиля направлены. И была даже такая традиция, что народ Израиля не может вернуться в землю, не спросив разрешения народов. Поэтому ООН благословляла, голосовала за создание государства Израиля. Я говорю, поэтому в духовном смысле, то, что там было политическое, оставим в стороне. И вот братья разговаривают, обсуждают свою сестру, которая уже подросла, и они думают, что же с ней теперь делать. И братья говорят между собой так, в 8 стихе мы читаем: «Ахот лану ктана, у нас есть маленькая сестра, вышидаем энла, а груди у нее нет. Мана асэля хотейну бьемши любарба». Что же мы будем делать с нашей сестрой, когда придут свататься к ней? Скажут, нет у девушки грудей, недородная девушка, совсем никуда не годится, давайте сбросим, сбрасывайте цену. Грудь, она символ плодородия, она символ способности девушки рожать. Ну и просто мужчинам нравится. В общем, отсутствие груди может сильно сбавить цену, и это братья обсуждают. И у них есть два варианта действия, план Алиф и план Б, план А и план Б. И вот они решают, что с девушкой делать. Им хумаги нивнеле тират кесев, ваим делит ги ницор алея луах эрес. Если она стена, стена непроницаемая, только Ишуа проходит через стены, а про Ишуа тогда еще не знали. Если она стена, то есть если она девственница, мы построим на ней замок из серебра. Что это значит? Наденем на нее серебряных украшений и будем ее торговать, так сказать, с украшениями в комплекте. Девушка будет дороже стоить, легче выдать замуж. Считалось, что самое хорошее украшение для женщины – это диадема, то, что она одевает на голову, конечно, хороша золотая, с хорошими украшениями, но здесь мы ее украсим серебром, украсим, чтобы подороже продать. В комплекте девушка дороже будет стоить, конечно. И смысл в том, что если она не имеет каких-то телесных достоинств, мы будем говорить про ее праведность, про ее чистоту и так далее. Это светское размышление братьев. Нужно помнить, что братья у девушки не совсем разделяют ее духовные интересы, и поэтому они судят мирскими категориями. А если она дверь, вейм дереди, дерит, соответственно, дверь, то через что входят, то есть девушка, которая не совсем себя соблюдала, не цоралея люах эрезмы, тогда забьем ее кедровыми досками, заколотим дверь кедровыми досками. То есть будем ее все возможности укращать, укращать до тех пор, пока не станет она покорной девушкой, чтобы муж потом мог говорить: а я тебя взял не девственницей, теперь терпи, страдай и готовь борщ два раза в день вместо одного. Традиционное светское рассуждение, братья так рассуждают. Ну, девушка у нас ветреная, она не закончила, как бы, высшее образование не получилось, на менеджера не выучилась, она не бизнес-вумен, какой-то ветер, что-то духовное у нее в голове, как же мы с ней поступим? Братья предлагают либо продать ее как богатую, либо продать ее как покорную. Кому какая жена требуется, разберемся. И девушка отвечает им: «Они хума вешедай кимигдалет, я стена, а груди мои как башни». То есть, во-первых, с формами тела у меня все в порядке, и я девственница, а то, что груди как башни, башня – это место обороны, это, так сказать, оборонительное сооружение. Девушка говорит: я вот, видите, не только как бы формами сильна, я и сама за себя постоять могу, без вас разберусь, без вашего покровительства. Мы, помню, говорили уже, да, что братья здесь символизируют народы. И она дальше говорит: а за эти бейнавки муцет шалом, в его глазах я буду как умиротворяющая. То есть у меня уже есть жених, я ему нравлюсь, чем я ему нравлюсь, как я ему нравлюсь, без ваших диадем и без ваших досок я разберусь. Противостояние человеческой души, человека верующего, мирским советом и мирской логикой. Разрыв с мирской логикой. На Песах есть, знаете, в пасхальном седере есть четыре сына. Сын умный, сын злодей, сын простак и тот, который не умеет спросить. Что спрашивает мудрый? Он спрашивает: зачем нам все это служение? Человек вроде бы все выполняет, вроде бы все делает, служит Всевышнему, но есть у него какая-то заковыка, то есть что-то у него не получается отделаться, уйти от этого мира. И что ему говорят? Только на сытый желудок едят афикуман. То есть духовное можно получить только когда ты понял, что ты присытился мирским. Нужно иметь мирской достаток, и нужно в достатке и в изобилии жить в миру, но ценность духовная приобретается только когда человек уже осознал этот достаток, когда понял, что он в достатке живет. Только на такую праведность нисходит вот это умиротворение, нахождение мира, когда у человека уже ищет только Царство Небесное, чтобы все остальное приложилось, и не ищет ни мира, ни того, что в мире. И дальше тоже идет такое рассуждение юноши: «Керем ая ли Шломо, бываль амон». У Соломона, у Шломо был виноградник в Баль-Амоне. Баль-Амон, многие пытаются его найти, и есть такое место, действительно, которое называется Баламон, хотя оно очень далеко, и у Соломона не было там виноградника. Место Баль-Амон переводится как «богатство». Бааль – хозяин, амон – богатство. от богатства был у Соломона виноградник. Виноградник, мы знаем, связано с женщинами, с садом, и мы знаем, что Соломон был на женщин богат. И Натана Такерем Ленутрим дал ее стражам. Помните, мы учили, что ложе Соломона охранено охранниками. Шломо уже сам не может разобраться со своими женщинами. Ему нужны помощники, которые приводят женщин, уводят женщин, охраняют женщин, охраняет его ложа. Ишь его бопирав элев касев. Каждый человек получает за плоды его 1000 шекелей, 1000 монет. То есть каждый приносит, каждый сторож ответственен за какую-то группу женщин, которые приводят их, украшенных, усеянных украшениями, как вот мы говорили раньше. А в 12 стихе «Керем шелели фанай», «А мой же виноградник, он у меня, у меня нету 1000 жен, у меня нету виноградника в далеком Бальгамоне, в далекой богатой стране, мой виноградничек, он при мне». «Элиф леха шлямовы, мотаем ли нутрим, этпирав», 1000 тебе, Соломон, а 200 тем, кто охраняет его плоды. Те, кто приводит женщин к фарону, уводят, одевают их, те тоже наслаждаются, пусть и взглядом, пусть и полуневинно, хотя сказано, когда ты смотришь на женщину, ты противодействуешь с ней, все охранники Соломона тоже получают какое-то наслаждение от его жен. И как бы 1000 тебе, Соломон, а по 200 достается охранникам, что-то к рукам все-таки прилипает. И 13 стих, а Юшевет Беганим, сидящая в саду, это уже обращение к девушке. Хаверим Макшевим Ликулех, друзья хотят послушать голос твой, Ашмейни, спой что-нибудь, спой, спеть, не стыдись. То есть он говорит, а давайте проведем эксперимент, давай, любимая, спой друзьям, похоже на просьбу царя Ахашвероша, Артаксеркса, к Вашти, жене, приди и спой моим друзьям. Что отвечает девушка? Мы читаем в 14 стихе. Брах доди, ведемелах лецви о леофар, убегай, любимый мой, как олененок или как лань, аль рейб самим в гора благовоний. Можно понять эту фразу двояко. Первая, она как бы сердится на него и говорит, ну все, ты просишь меня для других петь, ну теперь держись, теперь беги, теперь ну погоди, вот придешь домой, я тебе покажу песни для твоих друзей. Второе понимание, оно говорит, давай, любимый, лучше уединимся, и ты пойдешь к моим горам благовоний, на все мои округлости и возвышенности, и будешь со мной. Тяжело, очень тяжело для народа Израиля и для многих верующих делиться своей верой и не говорить свысока, а именно петь с любовью. Тяжело пойти к каким-то простым людям. Проповедь вообще часто очень тяжело дается. Это результат внутренней работы. Гораздо больше хочется уединиться со Всевышним, обложиться книжками, читать его книги, познавать его и никого в этот мир не пускать, а Всевышний посылает нас в этот мир, чтобы мы служили всем окружающим. На этой волне вот этого двусмысленности, когда девушка то ли прогоняет, то ли зовет к себе, и заканчивается песня песней. Выход из Египта на этом не заканчивается, и мы его будем продолжать. Это выход длиною во всю жизнь. А мы закончили изучение песни песней. Спасибо, что вы меня слушали. Да благословит Господь всех изучающих Тору во всем, духовно, душевно и материально. С вами был Александр Бленд. Шалом и доброго праздника Песах.